Господь да пребудет с вами. Чтение Святого Евангелия от Луки. После сего избрал Господь и других 70 учеников и послал их по два перед лицом своим во всякий город и место, куда сам хотел идти. И сказал им: «Жатвы много, а делателей мало. Итак, молите Господина жатвы, чтобы выслал делателей на жатву свою. Идите, я посылаю вас, как агнцев среди волков. Не берите ни мешка, ни сумы, ни обуви, и никого на дороге не приветствуйте. В какой дом войдете, сперва говорите: «Мир дому сему». Если будет там сын мира, то почиет на нем мир ваш, а если нет, то к вам возвратится. В доме же том оставайтесь, ешьте и пейте, что у них есть, ибо трудящийся достоин награды за труды свои, и не переходите из дома в дом. И если придете в какой город и примут вас, ешьте, что вам предложат. Исцеляйте находящихся в нем больных и говорите им: «Приблизилось к вам Царство Божие». Если же придете в какой город и не примут вас, то, выйдя на улицу, скажите: «И прах, прилипший к нам от вашего города, отрицаем. Однако же знайте, что приблизилось к вам Царство Божие». Слово Господне. Садитесь, пожалуйста. Дорогие друзья, дорогие братья и сестры, те из вас, кто еще не уехал в отпуск, вижу, так люди уезжают в отпуск. Надеюсь, что в августе все вернутся. Но это хорошее время, когда вы действительно можете отдохнуть, и ничего страшного, что, может быть, сегодня мало людей, но зато мы знаем, что эти люди вернутся с новыми силами. Отдохнувшие, загоревшие, радостные, здоровые. И это прекрасно. Потому что Господь хочет, чтобы мы были радостны. Господь хочет, чтобы мы были здоровы. Господь хочет, чтобы мы получали наслаждение от той жизни, которую Он нам дает. Он не требует от нас только умерщвления плоти и аскезы. Да, это тоже имеет место в нашей практике и дисциплине. Но это имеет целью одно главное – быть вместе с Богом. Понимать, что Он от нас хочет, и исполнять Его волю. Знаете, сегодняшнее чтение, оно такое немного обличающее. «Жатвы много, а делателей мало», — говорит Господь. Знаете, я недавно смотрел статистику и выяснил, что в Латвии почти миллион христиан различной конфессии. Ну, около миллиона. Чуть больше, чуть меньше. Люди оценивают по-разному. Это те, кто более-менее регулярно посещает. Если мы говорим о крещенных, то это примерно 1 600 000 1 700 000. Вообще много получается вроде бы, да? Практически все население нашей маленькой, но необъятной страны. Но в то же время церковная статистика говорит о том, что не более 20% из этих людей регулярно посещают церковь, вообще появляются на богослужениях. То есть мы знали об этом из прежней статистики. Помните, наверное, про историю этого храма, когда я говорил, что в Старой Гертруде немецкая община была 15 тысяч человек, а латышская община была 35 тысяч человек. И вот тогда решили строить новый храм. Но вы были в Старой Гертруде? Там больше 1000 человек никак не влезет. И даже если там проходило несколько богослужений в день, то это означало, что максимум 4 тысячи из более чем 40 могли в принципе оказаться на этом богослужении, даже если бы очень сильно захотели. Это означает, что даже тогда далеко не все из тех, кто числился в составе прихода или был крещен, конфирмирован, были действительно верующими людьми, которые посвятили свою жизнь Иисусу и хоть каким-то образом, хотя бы по большим праздникам, проявляли свою веру и свое посвящение. Сегодня это где-то примерно 20%, 15-20%. Это огромный вызов. Потому что это страна, где абсолютное большинство людей, наша страна, имеют очень приблизительные представления о Боге. Попробуйте поговорить со своими знакомыми, друзьями где-нибудь на работе, и вы увидите настолько экзотические, настолько необычные представления об Иисусе Христе, о Библии, о церкви, о христианстве, что вы просто удивитесь, насколько разнообразные и чаще всего очень-очень сильно приблизительные. Хотя при этом люди тянутся к духовности. Я в силу своих интересов подписан на массу групп, страниц в Фейсбуке, в других социальных сетях, где, которые касаются каких-то вот духовных мероприятий именно в Латвии. Самых разных, не обязательно христианских и других религий тоже. Ну, мне это интересно, что вообще происходит вокруг, в Риге, например, какие мероприятия, ретриты, семинары. Я вижу, что интерес ведь огромный. Огромное количество людей посещают те или иные духовные группы, собрания, они ходят на сатсанги, они ходят на какие-то выездные мероприятия. Огромное количество людей. То есть интерес к духовности большой. И это правда. Люди жаждут духовности, люди тянутся. Отсюда успех библейских фильмов. Голливуд снимает фильмы про Библию, про Ветхий Завет и про Деяния апостолов. И эти фильмы успешные, коммерчески успешные, попросту говоря. И когда кто-то снимает фильм по распятию Христа или про Ноя, или что-то в этом роде, то они тоже получают определенный коммерческий успех. Люди ходят на эти фильмы. Огромный спрос сегодня на разные медитативные практики в миру. Люди жаждут такой созерцательной жизни. Они хотят прикоснуться к чему-то иномирному, чему-то более глубокому, чем вот эта вот поверхность бытия, в которой они барахтаются, пытаясь выплыть, пытаясь выжить в наших тяжелых условиях. Люди ищут глубины. Они идут на различные мероприятия, семинары, потому что люди не удовлетворены материальным миром наживы, потреблением. Просто вот этой вот суетой бытовой. Человек жаждет глубокого. Человек жаждет жизни духа. Священное Писание говорит нам в послании к римлянам: «Всякий, кто призовет имя Господа, спасется». Но как призывать в того, в кого не уверовали? Как веровать в того, о ком не слыхали? Как слышать без проповедующего? Как проповедовать, если не будут посланы, как написано, прекрасны ноги благовествующих мир, благовествующие благое, и чуть дальше. Итак, вера от слышания, слышание от Слова Божьего. Люди нуждаются в Божьем Слове, которое освобождает, которое указывает смысл жизни, которое наполняет подлинной гармонией и дает свободу. Иисус говорит сегодня не только апостолам, но каждому из нас. Он говорит: идите, идите. Это не призыв, это не приглашение, это не рекомендация. Это приказ, который Он говорит нам. Идите, я посылаю вас. Он говорит не 12 апостолам, а 70, более широкому кругу, более большому количеству людей, которые учеников, которые Его окружали. Евангелие от Матфея говорится, что вы свет мира. Вы свет мира. Не может укрыться город, стоящий наверху горы, а зажегший свечу. Помните, во время крещения мы зажигаем эту свечу веры, которая символизирует нашу веру, которая символизирует то, что зажглось внутри нас, в нашей душе. Зажегший свечу не ставит ее под сосудом, но на подсвечнике и светит всем в доме. Тогда светит свет ваш перед людьми, чтобы они видели ваши добрые дела и прославляли Отца вашего Небесного. Иисус не просто нас посылает куда-то. Он нам дает конкретные инструкции, как мы, Его посланники, должны нести эту благую весть. Итак, смотрите, Он говорит нам: не берите ни мешка, ни сумы, ни обуви. Он предлагает нам уповать на Бога. Он предлагает нам сосредоточиться на главном, не на том, что нам необходимо, а на том, что, к чему мы призваны, что мы должны делать. Потому что, когда ты делаешь этот шаг веры, то неизбежно, рано или поздно появляются те или иные ресурсы, появляются те или иные возможности. Бог начинает выстраивать ткань бытия, начинает складывать обстоятельства жизни так, что они начинают способствовать тому, чтобы реализовать твое призвание. Но для этого нужно сделать шаг веры. Если ты стоишь и не делаешь этого шага веры, то и нет возможности для того, чтобы выстраивались обстоятельства вашей жизни. Пока вы стоите и ничего не предпринимаете, ничто не произойдет. Но как только ты начинаешь двигаться, мы вдруг начинаем замечать, что, знаете, вот в некоторых этих фантастических фильмах есть такое, когда человек что-то делает, а вокруг него такой эффект компьютерный, как будто, знаете, как калейдоскоп так начинает складываться, и какая-то новая картинка возникает. Примерно то же самое происходит с нами, когда мы начинаем действовать для Бога, когда мы начинаем действовать в Боге, когда мы реализуем свое призвание в Нем. Но самое главное условие для этого – сосредоточенность на главном. И когда он говорит, не берите ни сумы, ни обуви, пары, ни мешка, он говорит, слушайте, уповайте на меня, надейтесь только на меня. Не надейтесь на обстоятельства, не надейтесь на какие-то человеческие возможности, надейтесь только на меня. Я это прекрасно помню, например, о том, когда мы в 2005 году, в пятом, да, однажды мне в голову пришла такая мысль. Сказал, слушайте, мы хотим, чтобы в Елгаве тогда было служение лютеранское на русском языке. Ну, хорошая мысль была, да? Ну, что в этом плохого? А это было не время. И не было Божьей воли на это. Это была моя мысль. И вы знаете, интересно было то, что вроде бы все получалось. То есть я получил служение евангелиста, посвящение, но обстоятельства не складывались, калейдоскоп не срабатывал. То есть я вот шел, бился головой об стенку, а калейдоскоп не срабатывал. И я снова бился головой об стенку, и калейдоскоп тоже не шевелился. Тогда я понял, что, наверное, просто не время. Должно было пройти какое-то время, я должен был получить определенный опыт, и только тогда калейдоскоп начал выстраивать. Полтора года назад, когда я вернулся из Краснодара, пришел к архиепископу, и он сказал, слушайте, а это то, что мы давно ждали. Это не то, что ты пробиваешь своими желаниями, своей волей или еще чего-то. Это то, что мы хотим, то, что церковь уже ждет. И вот тогда начал складываться калейдоскоп жизненных обстоятельств. Поэтому очень важно смотреть на главное. Не то, что я хочу, не на то, что я ожидаю от обстоятельств. Нужно доверять Богу. Если Он призвал, если Он хочет этого сделать, то обстоятельства начнут складываться. Затем Иисус говорил, в какой дом войдете, сперва говорите, мир дому сему. Если будет там сын мира, то почиет на нем мир ваш, а если нет, то к вам возвратится. Знаете, иногда мы начинаем подменять проповедь Евангелия какими-то другими вещами. То есть это часто бывает. Вот вы, наверное, замечали, что в принципе здесь у нас были не церковные, именно вот нами организованы не церковные совсем мероприятия, всего три раза. Вот за все время, за полтора года. Один раз это было выступление и лекция Николая Латанского, и она была после богослужения, во внебогослужебное время. И несколько раз, пару раз проходил у нас там клуб интегрального развития внизу в подвальчике. И то только потому, что мы не могли найти светского помещения. Я это делаю принципиально и целенаправленно. Я знаю, что есть церкви, и некоторые пасторы мне говорят, слушай, ну а что ж это, давай сделай бизнес-семинары. Начни проводить бизнес-семинары в церкви, придут предприниматели, и все будет хорошо. Я говорю, вы знаете, не совсем так. Потому что я считаю, что ну, бизнес-семинарами должен заниматься человек, который этим занимается профессионально. Это отдельная сфера деятельности, очень важная и очень нужная. Но это не та деятельность, которой призван я, вот, как представитель церкви. Или точно так же, например, вы, наверное, замечали, что мы стараемся здесь, вот в этом храмовом пространстве, прекращать любые вопросы или любые темы, связанные с актуальной политикой. Потому что люди не хотят слушать политическую проповедь. Они не хотят, чтобы с кафедры пастор призывал голосовать за ту или иную силу, за тех или иных людей, обсуждать какие-то вещи, которые контроверсийно воспринимаются в обществе. Они этого не ждут здесь, с этой кафедры. За пределами храма можем говорить о чем угодно, и это нормально. Но здесь мы стараемся прийти для того, чтобы встретиться с Богом, побывать в Его присутствии, наполниться Его Духом и преображенные уже выйти в мир, чтобы светить, чтобы быть как та свеча, которая поставлена на подсвечнике, как город, поставленный на вершине горы. Потому что каждый человек, который ищет Бога, он ищет глубинные основания своей жизни, он ищет самое главное, что только может быть в его жизни вообще. Он ищет мира, примирения с Богом и внутреннего мира. И поэтому Иисус говорит, когда вы приходите, говорите «мир вам». Когда вы проповедуете Евангелие, я не думаю, что не нужно проповедовать бизнес-успех, или еще какие-то. Это все очень важно. И в этом нет ничего дурного. Это очень хорошие вещи. Но если человек находится на этой кафедре и стоит за этой кафедрой, он должен проповедовать Иисуса Христа и притом распятого. А все остальное в других местах. Пожалуйста. Затем он говорит: «В доме же том оставайтесь, ешьте и пейте, что у них есть, ибо трудящийся достоин награды за труды свои». Церковь – это тело, и каждый из нас является частью или членами этого тела. И у каждого из нас есть возможность участвовать в этом общем служении всей большой церкви. Не только вот этой, которая здесь собирается, она может быть не очень большая, но мы часть более крупной церкви и во всемирном масштабе. И у нас есть возможность участвовать в этом служении. Как? Своими дарами и способностями, которые у каждого из нас, безусловно, есть. Мы можем их посвятить Богу. Мы можем служить пением, мы можем служить благотворительностью, мы можем служить еще как-то. И вы знаете, я хочу еще раз поднять эту тему на самом деле сегодня. У нас сегодня такой узкий довольно круг, то есть практически все, кого мы знаем хорошо. И поднять тему о том, что в нашей общине не должно быть так, что вся инициатива исходит только от пастора. Я очень рад, что вот Руслан, например, выступает с инициативами. Это прекрасно, с определенными. И он реализует их. И он показывает и служит нам своими дарами. Я очень рад, что выступала Татьяна с инициативами концертов, и мы проводили эти концерты. Но я хотел бы, чтобы у нас был некий такой небольшой как бы костяк тех активных людей, кто хочет принять какое-то более активное участие в жизни общины, чтобы мы могли собираться, чтобы мы могли молиться, планировать какие-то дела. Это касается и литургии, чтобы ее сделать очень красивой, чтобы она действительно отражала славу и красоту Божию во всей своей полноте, чтобы человек, приходя, чувствовал, что он прикасается к небесам, чтобы это касалось и миссии, и миссионерской работы, что я не могу просто взять и пойти в Галлизер. Для этого нужно, например, поговорить с Алексеем Семеновичем. Он поговорит, найдет, например, новые заветы. Мы придем с музыкой, с клавишами, споем, другой проповедует, третий раздаст Библию или новые заветы. Ну, это служение общее, это не только служение одного человека, ни в коем случае. Я, конечно, очень красиво одеваюсь, но это не означает, что только один человек должен всем. Тогда, потому что один ум хорошо, а пять лучше, а 10 – это вообще прекрасно. Не зря, вы знаете, костяк общины говорят, ну, регистрационно, 10 человек, да? Что 10 умов – это намного лучше, чем один ум. 10 направлений или видений – это лучше, чем просто вот какое-то узкое или ограниченное видение одного человека. У меня есть свои, знаете, как пунктики. У каждого человека есть свои пунктики, на которых он более сосредоточен, чем на других. Я люблю чай, может быть, не все любят чай, может быть, кто-то любит кофе, а Руслан вообще ничего горячего не пьет. Если я буду всем навязывать это свое видение, ну, конечно, я угощаю, чем у меня есть, но это не означает, что это вот прямо это вот норма жизни для всех в этом приходе. Мы все должны участвовать по мере своих сил. Ну, должны, ну как не должны, но мы можем участвовать по мере своих сил и своего призвания. И я вас призываю проявлять больше активности. Пожалуйста, если вы хотите, давайте создадим какую-то группу, может быть, небольшую, 5 человек, которая будет собираться, ну, хотя бы раз в 2 недели, для того, чтобы молиться, или раз в месяц молиться, планировать какие-то вещи и реализовывать их. У нас есть прекрасные возможности для благотворительного служения. Мне пишут масса людей и говорят: я не знаю, куда деть хорошие вещи. Я вот сейчас там обновляю гардероб или я переезжаю в другую квартиру, у меня много вещей, которые я почти не носил. Это брендовые вещи, это хорошие, может быть, вещи, а я не знаю, куда их деть. Давайте мы принесем их к вам. Но для того, чтобы принести сюда, мы должны организовать какую-то благотворительную раздачу вещей, благотворительную ярмарку, чтобы люди могли прийти, взять, получить. Это же тоже работа множества людей. Не может один человек это все организовать. А мы знаем прекрасно, что даже здесь, в округе, живет множество людей, для кого эти вещи, эта одежда действительно нужны. Кто-то их выбрасывает, может быть, на помойку, а для другого человека это нужно. Это же не рванье какое-то, хорошие вещи, которые мы можем поделиться с другими людьми, помочь им в этом. И это тоже наше общее дело, которое мы все вместе можем реализовывать. Я потом призываю вас молиться об этом. Потому что каждый из вас, да, мы все являемся работниками на жатве. И мы все можем к этому приложить свое маленькое участие. через деление добром, через помощь проповеди Евангелия, через то, что мы вместе прославляем Бога. Ведь литургия с греческого переводится как «общее дело». Это не театр одного актера в красивых зеленых одеждах. Это не то, что... Это не сцена, это пресбитерий называется, да? То есть я не на сцене перед вами ведь прыгаю. Это то, что мы все вместе делаем. Я не могу один провести литургию. Мы все вместе молимся. И в ранней церкви так было всегда, что люди собирались, и по молитве церкви совершалось таинство. И вот здесь, когда мы встречаемся с Господом в таинстве, но это то, что происходит вот в этом пространстве. Это не то, что делает, знаете, маг 80-го уровня при помощи определенных пассов руками. Ну, вот такой, знаете, вот как я. Нет, это то, что происходит в нас и посреди нас. И вам нужно помнить об этом, когда вы приходите, что вы не являетесь просто зрителями. Ни в коем случае. Вы вместе участвуете. Именно поэтому литургия – это постоянный диалог. И вы точно такие же неотъемлемые участники литургического действа, царственное священство, как и инструментальный священник, который стоит у алтаря. Точно такие же. Это то, к чему я вас сегодня призываю. Конечно же, здесь говорится также и о поддержке тех служителей, которые есть, которые могут быть выделены. У нас сейчас нет возможности платить какие-то деньги для людей, которые здесь служат. И мы это все делаем более или менее добровольно. Мы стараемся помогать тем, кто служит больше, кто помогает и музыкой, и другими вещами. Но это делаем по нашим силам и по нашим возможностям. Но тем не менее, мы тоже должны об этом думать, чтобы постепенно, не сейчас, но когда-то в будущем, чтобы у нас была возможность выделить некоторых людей, которые могут посвящать больше времени для того, чтобы проповедовать Слово Божие, распространять его вокруг, здесь, в Риге, на русском языке. И затем, если придете в какой город, Иисус говорит, примут вас. Ешьте, что вам предложат, и исцеляйте находящихся в нем больных. И говорите им, приблизилось к вам Царство Божие. Знаете, Бог, Он не абстракция. Бог действительно исцеляет. И Он действительно наполняет смыслом. И Он действительно преображает жизни людей. И мы можем свидетельствовать об этом преображении и нести его нуждающимся людям. Ведь здесь Иисус призывает, Он говорит, говорите им, приблизилось к вам Царство Божие. А в другом месте Он говорил еще более радикально, Он говорил, Царство Божие внутри вас есть. Человек часто страдает и мучается от того, что у него нет смысла в жизни, от того, что он не чувствует этой глубины. Ведь многие из нас живут в трудных условиях, многие из нас болеют. Ну и даже не всегда это приносит самые большие страдания. Самые большие страдания, они внутри, они снаружи. Именно поэтому мы можем говорить людям и нести им тот смысл, в котором они так нуждаются, благодаря которому они обретают эту глубину, к которой они стремятся, и получают внутреннее исцеление прежде всего, но и внешнее тоже. Молитесь за больных людей. Каждый из вас имеет эту возможность. Не только пастор, который елеем мажет, опять же. Каждый из вас может приходить и молиться за человека, который находится в нужде, с верой, зная, что Бог силен его исцелить. Я, как вы знаете, часто и много езжу в служение Дэвида Хасаве, известного британского евангелиста, у которого происходит много чудес и исцелений на его богослужениях. Но он всегда подчеркивает одну очень важную вещь. Он говорит всегда – я не шаман, я не целитель. И даже руки не возлагает специально, поэтому, чтобы люди не подумали на него. Он говорит, слушайте, вот возьмите и вы попросите Иисуса вас исцелить. Там, положите руку на больное место, скажите, Иисус, я прошу, исцели меня. И люди так делают, и происходят удивительные вещи. Я сам был свидетелем совершенно потрясающих исцелений, которые происходили на моих глазах. И которым я не мог дать никакого объяснения. Это означает, что Иисус вчера, сегодня и вовеки тот же. И как Он мог исцелять тогда, когда Он ходил на земле, точно так же Он исцеляет людей по моих молитве, по их просьбе. Он приходит к ним и дает им утешение, дает им внутренний мир и гармонию, но дает также часто и физическое исцеление. И иногда говорят, что, знаете, ранят люди такие, которые очень рациональны, нет, ничего подобного. Мы тоже молимся за исцеление. Мы тоже верим в божественное исцеление. И мы тоже возлагаем руки на больных людей, и они становятся здоровы. И я думаю, что каждый из вас может также в этом принимать свое определенное участие. Молитвенное служение, молитва за больных – это тоже очень важная составляющая служения общины. Я буду об этом говорить еще не раз. И вот когда сейчас люди вернутся из отпусков, когда будет больше людей, я думаю, что в августе или в сентябре мы даже как-то вот оргсобрание какое-то проведем. Потому что ну, такие вещи нужно делать, чтобы мы чувствовали, что мы вместе выполняем какое-то служение большое. Что-то не мое личное служение, это мы все вместе делаем. Каждый на своем месте вносит свой вклад, и благодаря этому совершается что-то прекрасное. Вот в этой старинной церкви, в самом центре Риги. Но не только здесь. Я вам еще раз напоминаю, что мы дважды произносим во имя Отца и Сына и Святого Духа. Вот сейчас, в начале, мы произнесли, когда Бог нам начал служить. Когда Он начал служить нам, давая свою благодать через Слово и через таинство, и присутствуя среди нас, где двое или трое собираются во имя Его, там Он среди нас. Но второй раз мы произносим, когда начинается литургия нашей жизни, когда мы выходим за пределы этого храма, чтобы служить тем людям, кому Господь нас посылает. Как царственное священство, как цари, имеющие власть, и как священники, имеющие помазание, мы выходим, чтобы проповедовать Евангелие, чтобы молиться за больных, чтобы нести им слово мира, и чтобы помочь людям обрести ту глубину и то Царство Божие, которое находится в сердце каждого человека. И Бог, Он ждет, когда мы откроем для Него дверь, когда каждый человек откроет дверь, чтобы прийти, вечерять с Ним, и чтобы человек обрел чаемое исцеление, наполнение и счастье, полноту жизни. Давайте об этом молиться, чтобы каждый из вас мог почувствовать, в чем его призвание в теле Христовом, как он может послужить Господу. Не нужно посвящать много времени для этого, не нужно жертвовать семьей, работой на этом этапе. Но каждый из вас может сделать один маленький шаг, положить один маленький кирпичик, но из этих кирпичиков строятся большие стены. Знаете, этот храм был, когда строился, он строился методом народного сбора. Люди собрали 156 тысяч рублей по кирпичику буквально, то есть по копеечке. И вот каждый из этих копеечек, это вот маленький кирпичик, который вот до сих пор стоит. Я вас не призываю сейчас покупать кирпичи, но я знаю, что и нашим служением, и нашими делами, нашим маленьким количеством времени мы можем созидать духовный храм, который тоже будет стоять не один год, не одно десятилетие. А сейчас давайте встанем и исповедуем нашу святую христианскую веру.